Всех приветствовать именем нашего Господа Иисуса Христа. Это так правильно прийти в церковь в день воскресный. Это так правильно быть в собрании святых в день воскресный. Аллилуйя. Это так правильно отделять этот день для того, чтобы служить Господу. Это так правильно всей своей семьей приходить в собрание святых, чтобы поклоняться Ему. Это так правильно начинать неделю. Вот с этого дня. У нас, конечно, есть в русском языке понедельник, но на самом деле мы понимаем, что начало недели сегодня, воскресенье. И его правильно неделю начинать с того, чтобы поклониться Господу. Отдать Ему, в первую очередь, всю славу, преклониться пред Ним. Ухватиться за Него, взять свое все упование, рассчитывая на Него, зная, что Он всегда во всем будет с нами и пройдет с нами все это поприще, всю неделю. Потому что так сказано в Писании, что Бог сотворил нас, и Он вникает во все дела наши. Знаешь, Ему не безразличны все твои дела. Что там у тебя сегодня на этой неделе предстоит? Какая-то работа, какие-то проекты, связи, взаимоотношения. Ему немало важны твои экзамены, если ты студент. Ему немало важно вообще, чем ты занят всю неделю. Вот. И Он с тобой будет проходить все это поприще. Даже если мы Его не позовем на самом деле. Искренне сказать, Он-то с нами всегда, даже когда мы не верны Ему, Он остается верен нам. Он всегда за нас, Он Эммануил, который себя растворил в нас, отдал себя за нас, который сегодня между нами и в нас пребывает и ни на секунду не оставляет нас никогда. Вот это славное Божие присутствие делает нас, в общем-то, людьми веры. И человек веры – это тот, который однажды уверовал, который познал, кто есть Господь. Но человек веры – это тот, кто верен своей вере. Тот, кто сделал выбор в сторону этой веры и за ней следует. Знаете, вообще, если сходить к этому слову, что такое быть человеком верующим, это не столько верить, сколько быть верным на самом деле. Потому что вера – это дар Божий. И мы над этим совсем и не трудились. Однажды она как-то пришла в наше сердце, и мы стали верующими. Это пришло, потому что Бог нам подарил свою веру. Он начальник, совершитель веры нашей. Он нам дал себя самого. Мы переживаем Его, потому что Его откровение в нас. Не потому, что мы такие супер продвинутые, как-то уразумели Его, но Он пришел и дал нам откровение, и поэтому, ухватившись за это откровение, мы стали верующими людьми. Вообще вся христианская вера или религия, как угодно считайте, называйте, она зависит или начинается с откровения. Это Богооткровенная истина, Бог себя открыл во Христе. У Него есть естественное откровение, вообще на самом деле говорится в Писании, что все проповедует славу Божью. Написано, небеса проповедуют славу Божью, о делах рук Его вещает твердь. Это такое естественное откровение, которое видит каждый человек, но не каждый с помощью этого откровения уразумеет Бога. Но нам дал Господь сверхъестественное откровение, и мы знаем Его, потому что Он вложил в сердце наше свое присутствие. Дух Его пришел в нас, Он нас родил свыше, Он нас крестил в церковь свою Духом Святым. Теперь мы Его, Его народ, овцы Его паствы, и Он-то будет нас пасти уже, ну, конкретно. До конца. Аллилуйя. Он-то добрый пастырь. Он-то до конца пойдет. Аллилуйя. Всякие есть пастыри, но Он-то добрый точно. Аллилуйя. Слава Господу. Ну вот рад, что мы здесь сегодня в присутствии Божьем. Это так хорошо. Притормозить на пути своей жизни, чтобы задуматься, что главное. И как сказал один человек, главное, чтобы главное оставалось главным. И оставить это во главе всего. Вот задуматься, зачем я здесь живу, что от меня здесь зависит, каково мое поприще, мое призвание, моя задача, что я должен сделать, и только я, никто не может сделать это, кроме меня. Это так важно, поэтому на нашем пути, на нашем бегу, ведь все мы бежим, притормозить, чтобы побыть с Господом, послушать Его, что Он говорит. Господи, призываем Твое имя, молим Тебя о том, чтобы Ты дал нам и сегодня Твои откровения. Дай нам переживать, Господь, Слово Твое, вразумляться, умудряться во спасении. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты сам питаешь нас. И наша душа, Господь, она так нуждается в Тебе, потому что никто не может напитать ее, только Ты, Твое присутствие, Твое благословение, Твоя удивительная благодать, которая приходит, может напитать нашу душу. Мы сегодня раскрываем свое сердце навстречу Тебе и говорим, Господь, говори, влеки нас, благословляй, Господь, чтобы каждый из нас, мы все больше и больше переживали праведность, святость и радость во Святом Духе. Благослови, Господь, пусть Царство Твое Божье будет проявлено и сегодня через Слово Твое и утверждено в нашем сердце во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, откройте послание к евреям, 6 главу. Мы будем читать пару стихов. Хорошо. У меня сегодня проповедь называется «Ревность до конца». Ревность – такое удивительное качество. Но я не буду сегодня говорить о ревности, которая была присуща товарищу Отелло. Мы будем говорить о ревности, которая присуща человеку веры. На самом деле у каждого человека есть ревность. И все мы о чем-то ревнуем. И вот то, о чем мы ревнуем, скорее всего, приходит в нашу жизнь. Мы этого, скорее всего, достигаем. Мы, скорее всего, к этому как-то приближаемся. Я хочу в основании нашего сегодняшнего размышления положить вот это место из послания к евреям, 6 глава, 11-12 стих. Контекст всего этого места говорится о спасении. Там вообще идет такая полемика автора в этом послании о возможности потери спасения, утраты его. Это действительно вопрос, который волновал всегда христиан. И я считаю, что спасение потерять нельзя. Но за него надо так держаться сильно, чтобы ты даже на секунду не мог усомниться о том, что его можно потерять. Тогда оно будет твое всегда. И вот здесь говорится о ревности. Такие удивительные слова. Это только начало, и потом мы порассуждаем. Хочу читать сегодня несколько мест из Писания. Итак, послание к евреям, 6 глава, 11-12 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Вы знаете, здесь ревность противопоставляется лени. Написано, чтобы вы не обленились, потому что лень – это то, что может похитить на самом деле из нашей жизни очень многое. Вообще так говорят, что все из-за лени, все, чего мы не достигаем в жизни, это все из-за лени. Это не потому, что у нас не хватает что-то где-то. У нас всего хватает что-то и где-то, потому что нас Бог обильно благословил. Но чаще всего лень – это такое приобретенное качество, которое не присуще маленьким детям, потому что они никогда не ленятся. Маленькие. Но чем больше они растут, тем лень как-то становится все больше присуще нашему естеству. А маленькие дети, они не ленятся, они, знаете, они исследуют пространство и засыпают там, где закончилась уже сила. Когда их покинуло, они там и уснули. А взрослые люди, они уже как-то приобретают эту лень. И они засыпают там, где надо. Спокойно доходят до места и заранее в комфорте. Аллилуйя. Знаете, здесь есть такие четыре слова, которые мне очень нравятся. Я вообще, на самом деле, очень люблю вот это место. Порой возвращаюсь к нему, чтобы в нем снова о нем говорить и говорить. Потому что я вижу, что в этом есть уникальная возможность, чтобы нас благословить. Здесь есть слово «обетование». Говорят так, что в Библии порядка 8 тысяч обетований. Я примерно посчитал, что если распределить на 53 воскресенья в году, то лет на 150 хватит, чтобы проповедовать все время о новом обетовании. То есть можно начать с одного обетования и, в принципе, уже даже за весь круг жизни и не вернуться снова к тому, что было. Но как-то Господь просто иногда вот нас на чем-то концентрирует, и поэтому мы на чем-то сидим больше. Или, знаете, можно так сделать, чтобы за год все обетования пробежать, нужно каждый день по 2,5 обетования из Библии брать и над ними думать, переваривать, осмысливать, брать свою жизнь и осуществлять. И обетование это, ну, на русский язык, на современный русский язык, это обещание. Это то, что Бог обещал нам в Слове. Он это обещал, и поэтому это можно взять. Знаете, обещание... Это не значит, что они автоматически должны прийти в жизнь. Там часто есть какие-то условия. Ну, например, написано, кто хочет иметь долголетнюю жизнь, почитай родителей своих, написано. То есть всегда есть какое-то слово «если» в этих обетованиях. Но в принципе они существуют, и если вокруг обетования посмотреть внимательно, все условия соблюсти, можно его взять, приватизировать. Это нормально. И вы знаете, часто люди, которые приватизируют себе какое-то обетование, оно в их жизни осуществляется. А те, которые, ну так сверху смотрят, о, это не мне, это не мне, это вообще не мне. Ну, как бы для них ничего не остается. Да, поэтому нужно брать обетование. И вы знаете, написано, здесь интересно, что эти обетования, они наследуются, очень интересно. Сказано, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые, послушайте, как наследуются обетования. Верую и долготерпением наследуют обетование. Вот, по сути, есть два условия. Обетование – это то, что есть у Бога, а от нас требуется веровать и, ну, потерпеть. Потому что сказано, что нужно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть и что Он ищущим воздает. Нужно веровать. А вера, на самом деле, я сказал сегодня уже, что это дар Божий. Это то, что приходит в нашу жизнь, и мы однажды, в принципе, неверующие, с Божьим прикосновением стали, в принципе, верующими. И сегодня не нужно напрягаться с утра и думать, ну, я сегодня буду верующим, 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 верующим. Мы просто встаем, и мы верим. Это в нас присутствует всегда. Потому что это Божий дар, это плод Духа Святого, который в нас все больше и больше поднимается. Потому что Иисус – начальник и совершитель веры. Он эту веру устрояет. Аллилуйя. И второе такое, знаете, как бы условие – долготерпение. Долготерпение тоже, на самом деле, из себя вымучить иногда сложно, но если с Духом Святым проходишь какое-то время в жизни, то в тебе появляется долготерпение. Потому что это тоже плод. Ибо плод Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение. Там есть такая черта. И она присуща. И вообще, знаете, хорошо, если так ты с одной женой живешь лет 10, у тебя тоже это появится. Долготерпение. С мужем тоже, если лет 15 с одним. Тоже долготерпение приходит уже. Если в одну церковь ходишь лет 5, тоже должно появиться долготерпение. Служишь на одном месте больше 5 лет, тоже долготерпение. Понимаете, как бы это приходит и потом тоже становится естественным качеством нашего характера. И мы как бы уже не напрягаемся терпеть. Мы просто уже умеем. Аллилуйя. Есть тут одно такое, понимаете, слово, которое вот мы сегодня выделяем. Написано, оказывая такую же ревность до конца. Еще нужна ревность. Послушайте, вера, дар Духа Святого, долготерпение тоже из области плода Духа Святого, обетование Божие, обещание, которое Он дает. А ревность, если вы прочитаете всю Библию, нигде не сказано, что ревность – это плод Духа Святого. Нигде не сказано, что ревность – это дар Духа Святого. А там написано «ревнуйте о дарах духовных», но там не сказано, что она у вас уже есть ревность. Поэтому, может, даров сегодня не так много, что ревность – это не производная Духа Святого, это как бы какая-то часть нашего характера, что нам нужно научиться ревновать. И послушай, на самом деле у нас у каждого есть какая-то область ревности. И вот о чем мы ревнуем, то в нашу жизнь не приходит. То мы начинаем искать. Если кто-то ревнует о противоположном объекте любви, он как бы стремится к нему, знаете. Если ты ревнуешь о своей жене, ты с ней и живешь. Правильно? А если ты не ревнуешь о своей жене, то можешь и... Поэтому вот ревность, она правильная такая штука, но нам бы нужно ее обнаружить, откуда она берется. Вы знаете, существует некий механизм ревности. Я хочу сегодня прочитать вместе с вами из книги чисел 22 главу. Один такой негативный пример, но в котором видно, как вот ревность, которая присуща человеку, она, по сути дела, вылезает из него и достигает то, что этот человек искал. Это место описывает, это вся глава. Ее бы прочитать всю нужно, конечно, но мы прочитаем только лишь один отрывок. Эта глава рассказывает о том, как Израиль, выходя из Египта, проходил и шел в землю обетованную, и нужно было пройти ему через земли Моавитские. И в то время царем был там некто Валак. И он понимал, что сейчас Израиль, когда придет, он уже испугался. Вот понимаете, Израиль еще ничего не сделал. Ни угрозы никакой, не пытался даже завоевать. Он говорит, я пройду через твою землю, а Валак уже испугался. Сектанты идут. Надо что-то делать. И он позвал пророка Валаама. Такой, знаете, знаменитый пример. А это был пророк Божий. Там, как написано, он сам о себе говорит по вдохновению, что это был человек с открытым оком. Он что-то видел, что-то разумел. И вот он, значит, позвал этого валака, чтобы проклясть. Он говорит: приди ко мне и прокляни Израиля, и тогда я их смогу одолеть. Послушайте, эти люди, живущие в Ветхом Завете, они что-то понимали из области проклятия и благословения. Они понимали, что благословение – это такая сила, которую невозможно одолеть. А проклятие, наоборот, это то, что делает немощным. И они понимали силу в одних только словах, тем более, если это сделает пророк. Сколько нам нужно больше сегодня понимать, что такое сила благословения. И вот этот пророк, очень удивительный человек, он с открытым оком, человек, который знает как-то Бога. Они пришли к нему с дарами, пришли знаменитые люди первый раз, и говорит: пойдем, царь, валак тебя зовет, чтобы ты проклял Израиля. Вот, по сути дела, если человек Божий, и он пророк, ну даже разговаривать не о чем, правда? Вы понимаете? Ну представьте, вас позвали, ты верующий человек, слушай, пойдем соседа прокляни, я знаю, в тебе есть сила, пойдем прокляни соседа, и ну, меня попрет. У вас мысль вообще возникает какая-то, пойти, может быть? Нет? Вот как-то, ну, неестественно, правда? А у него возникла мысль. Я, говорит, не могу так просто пойти, но должен спросить у Бога, посоветоваться. Вот понимаете, что-то было в этом сердце, что ему захотелось на всякий случай посоветоваться. А вдруг Господь скажет: пойди. Вы знаете, мы так иногда вот тоже, по Слову Божьему, точно неправильно начинаем поступать, и мы начинаем советоваться в этой неправде. Вот человек удивительный, этот Валаам. И вот он сказал: я должен посоветоваться. Он посоветовался ночью с Богом и говорит: Бог сказал, не ходите. Я не могу. Все, они ушли. Валаак говорит: слушайте, пойдите, дайте ему побольше даров, еще более знаменитые князья пускай пойдут, принесут ему все, может быть, пробьет человека. Вот что-то Валаак тоже понимал, что в Валааме есть какая-то такая сущность, что можно ее зацепить. Казалось бы, уже сказали тебе: отвали. Нет. Знаете, лукавый знает то, о чем мы ревнуем. И он нас не искушает тем, что нам безразлично. Он приходит к нам на нашей волне. И Валаак поэтому, знаете, здесь как бы есть такие прообразы. Он посылает бесят для того, чтобы задели вот то, что в нем было. И вот здесь это описание. И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валаак, сын Сиппоров, не откажись, приди ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И послушайте, что отвечает Валаам. И отвечал Валаам и сказал рабам Валааковым: хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Хорошо так отвечает. Но зачем он вставляет туда вот эти слова? Хотя бы Валаак давал мне весь свой дом. Вы знаете, древние толкователи, они просто видят, что человек, который на самом деле, ему это не интересно, он просто говорит: я не пойду, Господь уже все сказал, нам не о чем говорить, о чем тут может быть речь. Но Валаам почему-то говорит такие фразы: хотя бы Валаак давал мне. Понимаете, вот из человека вылезает то, что на самом деле есть в его сердце, и другими словами он говорит: вот если бы Валаак мне предложил, тогда бы я подумал. Понимаете, ревность, которая есть в сердце, она вылезает все равно вперед, как бы ее ни прятали. Вот то, о чем ты ревнуешь, оно все равно будет вылезать из тебя. Ревнуешь в день воскресный о церкви, ты побежишь туда, ты будешь с нею. Если она переедет на край света, ты побежишь за нею. Если тебе это маловажно, ты будешь смотреть Олимпиаду сегодня. Вот это тоже, понимаете, все ревность. И вот этот Валаам, такой интересный пророк, вроде бы говорит он: я не пойду, но вот если бы даже мне давали бы, я бы все равно не пошел. Знаете, вот так часто люди говорят, и нужно прислушаться, что они говорят, потому что за этим стоит как бы ну совсем обратная речь. И он дальше говорит, ну, впрочем, когда уже Валаам ответил, впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. Слушай, тебе уже Господь ответил. Зачем ты еще раз спрашиваешь? Вы знаете, нет больше более слепого человека, который не хочет видеть. Нет более глухого человека, который не хочет слышать. И вот его ревность, она просто идет, его влечет эта ревность к тому, чтобы получить любимыми путями вот этот приз, который уже ему пообещали. Вообще он свою как бы цену заявил. Вот сколько надо, чтобы я что-то сделал для вас. Вы помните, именно в этой истории, когда Валаам таки поехал, ослица с ним заговорила. Это вообще такое, знаете, место в Писании, которое люди читают, думают, это правда или нет. Скажу вам одно откровение. Если с тобой уже заговорила ослица, послушай, если с тобою заговорила ослица, это не значит, что у тебя... Это значит, что просто в твою жизнь уже говорил Бог, пастор, друзья, братья, сестры. И если ты все это мимо пропустил, потому что ревность твоя тебя влекла к определенным вещам, с тобой начнет говорить ослица. И уже тогда полный привет. Удивительное такое, понимаете, место. Вот человек хочет, и он туда идет, напропалую. Кстати, Бог ему там говорил, несколько раз он пытался сказать, но Бог так и не дал ему сказать. И он все время благословлял Израиля, потому что, ну, Бог-то выше, он, знаете, уста хочет, хочет, а выходит благословение. И он благословляет, все нормально. Но в Откровении, в Пергамской церкви, Откровение, 2 глава, 14 стих, там сказано такое интересное место, которое как бы нас относит вот к этому, к этой истории. И там написано «Пергамской церкви». «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаамова, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Интересное такое место. Говорится, учение Валаамова, которое было связано с тем, что он научил сынов Валака ввести сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Короче говоря, у него ничего не получилось по поводу, как проклясть. Но так хотелось заработать, и такая была ревность, что он нашел-таки способ, как получить гонорар. Ну, потому что, когда гонорар провозглашен, трудно отказаться, почти когда он в твоих руках. И он сказал, что я не могу проклясть, но я знаю, если вы своими дочерями развратите сынов Израилевых, так, чтобы они вместе с вами ели идоложертвенные ваши яства и прелюбодействовали, тогда Бог сам найдет в них слабое место, за что их не благословить, и будет сам с ними сражаться. Научил-таки. После чего, видимо, получил все, что нужно было, и был таков. Понимаете, вот интересно, что существует некий такой механизм ревности. Ревность, она влечет, она нас притягивает тому, о чем мы ревнуем. И у нас нет другой возможности, как только лишь идти уже в соответствии с той ревностью, которая в сердце есть. Мы сегодня говорим, о чем мы ревнуем. Мы должны подумать, какая ревность у нас есть. Это такой негативный пример из Библии. Понимаю, не самый лучший. Но это такая была ревность Валаама. И он получил то, что хотел. Нечистыми путями, но получил то, что хотел. Послушай, вот никто с ним не смог поговорить, даже Бог и ослица в любых вариантах. Ничто не сработало. Вы замечали, что когда человек действительно одержим каким-то желанием, он об этом сильно ревнует, он становится не способен услышать, а он как будто слепой, он глухой, он не слышит, он не видит, он идет к этому желанию и обязательно достигает его. Поэтому важно то, о чем мы ревнуем. Нам нужно с пристрастием посмотреть на области своей ревности. О чем ты ревнуешь? Потому что ревность тебя будет вести к этим, к реализации вот твоих желаний. Другое место из Писания прочитать хочу вам, послание Галатам. Апостол Павел, когда он был Савлом, он тоже был человеком весьма ревнивым. Послушайте, как он говорит о себе в послании Галатам, 1 глава, ну вот несколько стихов. И сказано: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем». Почему он преуспевал в иудействе более многих сверстников? Написано: потому что он был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Он настолько ревновал о том, чтобы быть фарисеем из фарисеев, что он занимался у ног Гамалиила. Он посвящал этому все свое время. Он отделял себя для того, чтобы этим быть. И он преуспевал больше других людей. Так что, когда он увидел какую-то, так скажем, с его точки зрения, ересь, как то церковь, в которой проповедуется имя Христа, он начал жестоко гнать ее, потому что ревность не давала ему покоя, что что-то сегодня неправильно. И вы знаете, у меня есть такая версия, что когда Бог, вот он набирал себе апостолов, и вы помните, один отпал, а потом церковь собралась, и они решали, кто будет двенадцатым. И они выбрали Матфея. И мы нигде не видим, где этот Матфей больше еще, если есть ли он где-то в Деяниях, в Писании, не отражена его судьба. Но Бог сам находит себе того, кто есть Божий ревнитель. Кто есть тот, кто пойдет до конца и будет верен. И он находит себе Савла, который в это время жестоко гнал церковь. И он пишет здесь дальше: «И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы благовествовал его язычникам? Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». И там дальше он пишет, что он был верен этому призванию. И все мы знаем, и свидетельства его ревности, они записаны в Библии. Мы видим эти 13 посланий, которые написал апостол Павел. Мы видим из книги Деяний, сколько много он прошел в тогдашнем мире, чтобы устроить церковь Божью, и был верен, и был действительно ревностным, для того, что даже когда его били камнями, когда его били палками, когда его били плетьми, когда он тонул, все это никогда не останавливало его, потому что он ревновал о церкви Божьей. У него была ревность по Богу. Как только Бог ему открылся во Христе, он понял: вот мое новое поприще, церковь, вот есть ревность для меня. И он полностью свое сердце отдал туда. И поэтому есть такое благословение, такой успех в его жизни. И вы знаете, его ревность, она напротив открыла в нем глаза. Его ревность, она напротив сделала его зрячим, понимающим. И помните, когда Саул, он встретил на дороге Иисуса в Дамаск, и он остался незрячим после этой встречи, и он находился в Дамаске, и в это время Бог заговорил с некоторым пророком по имени Анания. Он сказал: «Анания, пойди, там есть Савл, который ждет тебя. Ему было видение, что ты придешь, возложишь руки, и он прозреет». Анания сказал: «Господи, ты за кого просишь? Ты знаешь, какой это человек? Он же жестоко гнал церковь». И вот Бог, знаете, настолько поменял этого человека, потому что ему нужен был этот ревнитель, который будет до конца ревновать. Послушайте, именно в его посланиях прослеживаются вот эти вот слова, которые сегодня мы говорили. Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Ревнуйте. Он говорит: все ли пророки, все ли учители? Он говорит: все ли апостолы? Ревнуйте. Именно он отражает вот это слово больше всех, потому что он понимает, что это слово давало ему силу быть верным и состояться в Господе. И он нам как бы передает эти слова, говорит: ревнуйте, ревнуйте о Боге, ревнуйте. Аллилуйя.
Будем ревновать? Будем ревновать.
Вы знаете, чтобы понять то, о чем мы ревнуем, нужно посмотреть на себя и задуматься, где я оживаю. Вот там, где ты оживаешь, это область твоей ревности настоящей. Может быть, ты думаешь, что ты оживаешь в церкви, но тебе в ней скучно. Может быть, ты думаешь, что ты оживаешь в служении, но тебе тоже дается это с трудом. Но вот там, где появляется огонек в твоих глазах, это на самом деле то, что является областью твоей ревности на сегодня. Есть люди, которые оживают, когда речь идет о деньгах. Начинается о деньгах, сразу оживают, глаза открываются. О, наконец-то тема пошла интересная. Так, давайте. Есть люди, которые оживают, когда говорится о дарах духовных. О дарах? Я здесь. Что там интересного? Расскажите. Есть люди, которые оживают, когда говорится о любви. О любви, да, как научите, хочу любить, хочу быть любимым. То есть, понимаете, мы где-то оживаем в каких-то особых местах. Мы не живем во всей Библии. Я откровенно говорю. Мы не живем во всей Библии. Хотя надо бы. Но мы оживаем там, где нам интересно исцеление. Я уже здесь. Знаете, там в конце города сегодня раздают исцеление. Я уже там. Почему? Потому что там раздают, а я живу только этим. Мне только это и нужно. Есть люди, которые оживают в определенных обетованиях Божьих, но не во всей Библии они живут. Это то, что мы чаще всего читаем. Есть люди, которые читают определенные места из Писания. Одни про исцеление, другие про духовные дары, третьи про финансы. У каждого своя область жизни. Это на самом деле то, где мы ревнуем. Хотя на самом деле нужно бы ревновать во всем. И о Господе, и о том, что Он желает из нас сделать и через нас. Послушайте, что говорит нам Слово Божье о ревности Господа. Потому что Он есть Бог-ревнитель. Ведь все мы читаем много-много раз, насколько ревностен сам Бог. А мы созданы по образу и подобию Его. В заповедях, книга Исход, 20 глава, 4 и 6 стих. Знаете, так часто стоит это словосочетание «Бог-ревнитель», ибо я Бог-ревнитель. Послушайте, как сказано, не делай себе кумира, никакого изображения того, что наверху, или что в земле внизу, что в воде ниже земли, не поклоняйся им, не служи, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня. Понимаешь, на самом деле он не наказывает просто всех детей. Там написано «ненавидящих». Здесь так много милости в этих словах. Послушай, дальше сказано «и творящие милость до тысячи родов, любящие меня и соблюдающим заповеди мои». Ты знаешь, что Бог превозносит свою милость над судом 1:500. Давайте посчитаем. Значит, Он желает благословить нас до тысячи родов, а если есть какое-то наказание, то оно идет до 4-го. 1:500. Может быть, поэтому, когда апостол Петр спросил, до скольки прощать-то, Господи? До семи раз, может быть? Он говорит, нет. До семижды семидесяти. 500. Ну, 500 это уже бесконечно. Если кого-то 500 раз простить, такое прощение должно человека перевернуть просто уже. И вот знаете, интересно, что Бог ревнитель, насколько Он ревнует, чтобы благословить нас. Какова ревность Его, чтобы благословить нас? Он хочет нас благословить, и Он нас благословляет. Послушай, у Бога есть своя область ревности, и у Него есть своя сила ревности. У Него есть своя область ревности. Это наши взаимоотношения. Здесь в принципе, говорится о том, чтобы у тебя не было других богов, то есть у тебя не было взаимоотношений ни с чем и никем, такие, как Господь хочет иметь с тобой. Он ревнует о взаимоотношениях с нами. Это область Его ревности. А сила Его ревности – это 1:500. Он ревнует, чтобы нас благословить до тысячи поколений. настолько Он нас ожидает. Вы знаете, когда мы думаем о всей Троице, мы видим, что Иисус был наполнен этой ревностью. Вы помните, как Он пришел в Дом Божий, где продавалось все, и Он говорит, там ученики потом сказали, что они вспомнили, что ревность по Доме Твоем снедает меня. Вот настолько Иисус ревнует о Церкви, о Доме Божьем, чтобы в них была молитва, взаимоотношения с Богом, чтобы Слово проповедовалось, наставлялось Писанием и Евангелием Церковь. Он ревнует об этом. Написано, что Дух Святой ревнует о нас. Ревнует о нас. До ревности любит Дух, живущий в вас, говорит Писание. До ревности. Вот есть параллельное место. Можно следующий слайд? Там написано в книге Иисуса Навина, 24 глава сказано, когда Иисус призывал народ к служению, Он сказал им, сказал Иисус Навин народу, не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель. Вот эти слова святой и ревнитель, они стоят как бы рядом, дополняя друг друга. Не потерпит Бог беззакония вашего и грехов ваших. Он есть Бог святой и ревнитель. Знаете, слово святой мы иногда воспринимаем, ну, больше как праведный. Когда вы слышите слово святой, что вам приходит? Какая картинка в вашем разуме? Совершенный. Чаще всего доним такой на голове. Человек святой, непорочный, праведный, совершенный. Но на самом деле, действительно, это слово, как сказала сестра там, оно также означает отделенный. Прежде всего, быть святым значит быть отделенным. Послушайте, все, что Бог освящает, Он прежде всего отделяет для себя, чтобы потом это сделать совершенным. Невозможно стать совершенным, не будучи отделенным. Сначала нужно быть святым в смысле отделенным, для того, чтобы стать святым в смысле совершенным. Я попытаюсь объяснить это по-простому. Бог сделал нашу жизнь такой, что в ней есть много образов. Ну, особенно из Ветхого Завета. Бог отделил себе землю. Есть вся земля, да, вся земля Божья, но есть земля святая, отделенная, обетованная земля, особая земля, где Бог особенно проявлялся. Есть все народы, они все Божьи, Бог всех любит, но есть у него народ святой, люди, его, Израиль. Есть народ сегодня, который сейчас живет, тоже все Божьи, но есть особый народ, который называется церковь, экклесия, люди, призванные из мира, отделенные из мира, чтобы были с ним, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели силу Духа Святого являть все это. Понимаешь, мы сегодня народ, который отделен для него прежде всего, освящены, чтобы быть его, ему принадлежать. И вот на самом деле то, что должно быть ревностью в нашем сердце и в нашей жизни. Мы должны ревновать о Господе, потому что Он нас отделил для себя. Мы ревнуем о том, чтобы Бог был для нас в наших проектах. Может быть, они не такие плохие, как у Валаама, но, может быть, не такие хорошие, как у апостола Павла. Мы где-то средние между вот этим разнообразием, но мы чаще Господа зовем в свои проекты и просим: «Господи, приди в мою жизнь, помоги мне». В то время как Господь нас отделил для себя. Мы церковь, люди, взятые в удел, для того, чтобы возвещать Его совершенство. Для того, чтобы возвещать Его совершенство. Мы народ святой, народ отделенный, в котором Бог желает пребывать. Вот начало нашей ревности, вот область нашей ревности. Вот к чему мы должны быть призваны. И ты знаешь, когда мы ревнуем о Божьем, тогда Бог, ну, как-то естественно отвечает нам в нашем. Как Он есть святой, потому что отделил Себя для нас, потому что написано, что Он Эммануил, Бог, который с нами.
так и нам нужно быть отделенными для Него, чтобы жить перед Ним и для Него. Это не значит, что мы ничего не должны делать больше в этом мире, как только лишь стоять, смотреть на небо и говорить: «Господи, я отделен для Тебя». Это значит, во всем, что мы не делаем, мы должны понимать, мы должны являть свою отделенность для Господа. Чем бы ты ни занимался, куда бы тебя судьба ни привела в эту неделю, во всяком месте и во всяком деле ты должен быть отделенным для Господа, ревновать о Нем. Господи, я ревную о том, чтобы Ты был в моей жизни. Я ревную о том, чтобы Ты был в моем характере. Я ревную о том, чтобы Ты был в моей работе, в моем служении. Я ревную о том, чтобы Ты был в моей семье. Я ревную, чтобы Ты был в моих детях особенно. Я ревную, чтобы Ты был во всем моем окружении. Куда бы я ни пришел, я ревную, чтобы Ты был со мною.